Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске мы расскажем о событиях 880-го дня войны. Главные новости понедельника, 22 июля. Британская разведка утверждает, что на территории Украины находится более 3000 военнослужащих Росгвардии. Владимир Зеленский поблагодарил снявшегося с выборов Джо Байдена за непоколебимую поддержку Украины. Во Львове простились с Ириной Фарион, бывшим народным депутатом, известным языковедом и языковой активисткой, которую застрелил неизвестный. Журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву приговорили к 6,5 годам заключения за так называемые фейки об армии. Теперь обо всем по порядку и начинаем, как всегда, с военной сводки. В результате российского обстрела в ночь на понедельник погибла жительница Херсона. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, удар пришелся по многоэтажному дому. Также повреждения получили автомобили, которые были припаркованы рядом. 22 июля российская армия нанесла ракетный удар по учебному заведению в городе Дергачи Харьковской области и обстреляла 2 села в этом же регионе, в результате чего ранения получили 2 женщины. Под ударом также оказался Никополь Днепропетровской области. В результате атаки ранены 5 человек. Повреждения получили 5-этажные дома, хлебный киоск и частные предприятия. В понедельник российская армия нанесла удары по Константиновке Донецкой области. В результате атаки по жилому микрорайону получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения, продавец магазина и 2 местных жителей. Всего в Донецкой области ранения получили 9 человек. В России, в свою очередь, сообщают о том, что за ночь 22 июля система ПВО сбили 80 украинских беспилотников в 6 регионах, а также над Черным и Азовским морями. В Минобороны утверждают, что больше всего дронов 47 сбили в Ростовской области. По словам губернатора Василия Голубева, в результате падения обломков никто не пострадал, но произошло несколько пожаров. Телеграм-канал «Осторожно новости» сообщает, что под атаку попал город Морозовск, где находится военный аэродром. В Туапсе из-за падения обломков дронов произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. И завершу военную сводку сообщением британской разведки. В ведомстве отмечают, что сейчас на территории Украины развернуто более 3000 военнослужащих Росгвардии, военного формирования, которое напрямую подчиняется президенту. Большинство из них находится в тылу. Авторы доклада предполагают, что большая часть личного состава Росгвардии почти наверняка выполняет задачи по охране тыловых районов, и только несколько подразделений участвуют в боевых действиях на передовой. С начала этого года Росгвардия, как предполагает британская разведка, почти наверняка пыталась увеличить свои мощности за счет поглощения российских нерегулярных формирований. В мае Росгвардия успешно интегрировала в свои ряды батальон «Восток» из так называемой ДНР, напоминают в британском ведомстве. Полиция Украины в понедельник опубликовала фото подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной Рады, известной языковой активистки Ирины Фарион. Подозреваемая, описываемая как мужчина в возрасте около 20 лет, худощавого телосложения, объявлен в розыск. Напомню, на Фарион напали вечером 19 июля около ее дома во Львове. Ей выстрелили в голову. Когда приехала скорая помощь, Фарион была еще жива, но через несколько часов она скончалась в больнице. Подозреваемый скрылся с места преступления. Филолог, языковед Ирина Фарион была известна противоречивыми, часто радикальными заявлениями. В частности, например, негативно высказывалась о военнослужащих вооруженных сил Украины, которые продолжают говорить по-русски. Заявлениями Фарион, которые часто вызывали острую критику и в украинском обществе, активно пользовалась российская пропаганда. Главные нарративы российских пропагандистов об убийстве Ирины Фарион проанализировал украинский проект «Детектор медиа». О его главных выводах расскажет мой коллега Алексей Горбачев.
Реакции на покушение на Ирину Фарион стали появляться в российских телеграм-каналах буквально через считанные минуты. Детектор медиа выделяет несколько основных месседжей, в частности такие: «Фарион убили фашисты из Азова» или «Русскоязычные бандеровцы». Большинство украинцев ее не жаль, ее либо не знали, либо мало кто поддерживал. Ирина Фарион – это сакральная жертва для подогрева войны. Украинская власть убирает радикалов перед мирными переговорами. Во многих сообщениях сообщениях при этом преобладали эмоции злорадства и непринужденной радости, мол, на Украине начались политические убийства, а значит, страна окончательно погрузилась в хаос. Пропагандисты утверждают, что психологически истощенные украинские военные якобы уже готовы срываться на гражданском населении. К примеру, один из ведущих канала «Соловьев Лайв» пропагандист Сергей Мардан написал, что причиной убийства стала потребность, цитата, «контуженных украинских военных найти способ разрядки». По его мнению, происходит конфликт между, еще одна цитата, «разными сортами фашистов», а Фарион якобы вполне вероятно убили террористы из Азова на почве конфликта относительно русского языка. В свою очередь, кремлевский политолог Сергей Марков не исключает, что Фарион могли убить по приказу Зеленского, а попросить его об этом могли, цитата, «русскоязычные бандеровцы с фронта». Глава канала Russia Today Маргарита Симоньян написала: «Фарион, мечтавший о полной утилизации русскоязычного населения, утилизировано». Впрочем, любые размышления о причастности России к убийству львовского филолога российские пропагандисты разоблачали и высмеивали как безосновательные, заключает «Детектор Медиа».
Мой коллега Алексей Горбачев о выводах украинского ресурса «Детектор Медиа». Большое внимание в Украине приковано к политической ситуации в США. Напомню, накануне действующий президент США Джо Байден объявил о том, что выходит из президентской гонки. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией.
Украина благодарна президенту Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу, которая наряду с мощной двухпартийной поддержкой в Соединенных Штатах имела и имеет решающее значение. Много важных решений было принято за последние годы, и они останутся в памяти как смелые шаги, предпринятые президентом Байденом в ответ на сложные времена. И мы уважаем сегодняшнее непростое, но твердое решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за его лидерство. Он поддержал нашу страну в самый драматический момент в истории, помог нам предотвратить оккупацию нашей страны Путиным и продолжал поддерживать нас на протяжении всей этой ужасной войны. Текущая ситуация в Украине и во всей Европе не менее сложная. И мы искренне надеемся, что сохраняющееся сильное лидерство Америки не позволит российскому злу преуспеть или окупить свою агрессию.
Мы процитировали заявление президента Украины Владимира Зеленского. О том, как отреагировали в Украине на решение Джо Байдена сняться с выборов, в эфире «Голоса Америки» и канала «Настоящее время» рассказал украинский политолог Владимир Фисенко.
Исход президентских выборов США, ну и в целом выборов США, конечно же, для нас очень важен, потому что Соединенные Штаты являются, по сути, главным военно-политическим союзником Украины, наибольшим донором, который нам помогает и в военном плане, и финансово в противостоянии российской агрессии. Поэтому как будет развиваться политическая ситуация в США, для нас очень важно. Конечно, сейчас вот обсуждают и само решение Байдена. Ну, многие отмечают, оно не стало сенсацией. Ну, было заметно, что к этому шло. В принципе, достаточно ожидаемое решение. Действительно, можно согласиться с тем, что это мужественное, ответственное решение. И я думаю, что вот многим украинским политикам можно этому поучиться, когда интересы своей политической силы, интересы страны ставятся выше, чем личные политические интересы. Вот это очень важно, и это, думаю, хороший политический урок для многих украинских политиков, урок на будущее, как надо действовать вот в таких сложных ситуациях. Ну и, конечно, мы надеемся, что вот это решение, оно не изменит позицию демократической партии, программную позицию. Ну, мы знаем, что Камала Харрис, она общалась и с президентом Зеленским. Если она будет выдвинута, вот Джо Байден ее рекомендовал. И мы надеемся, что будет преемственность и в политической позиции, и в целом в политике. Мы очень ценим то, что демократическая партия США поддерживает Украину. Но для нас всегда важно, вот это я подчеркну особо, Украина исходит из принципа двухпартийной поддержки нашей страны. Поэтому украинское руководство никого не поддерживает на этих выборах. Но, конечно, мы ценим поддержку сторонников Украины в демократической партии. И вот Камала Харрис, в частности, такую позицию проявляла. И, конечно, в Украине, хотя есть критика определенная в адрес Байдена за чрезмерную осторожность в поддержке, допустим, там нет решения по использованию американского дальнобойного оружия для ударов по российской территории, по военным объектам. Тем не менее, мы очень ценим ту поддержку, которую президент Байден оказывал нам.
Украинский политолог Владимир Фисенко. Главная тревога обычных украинцев связана с непредсказуемостью ситуации в Соединенных Штатах, рассказал в интервью агентству Reuters один из жителей Киева.
Есть много признаков того, что Трамп не будет сильно помогать Украине, в отличие от Байдена, который иногда действовал медленно, но делал важные шаги. Все знают, что Трамп непредсказуем, и очень трудно предсказать, что произойдет.
В то же время спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон накануне в эфире канала ABC News заявил, что закончить войну России против Украины сможет именно бывший президент, кандидат на выборах в президенты от республиканской партии Дональд Трамп. В случае, уточнил Джонсон, если продемонстрирует силу. «Мы поддерживаем идею мира через силу», — сказал он. «Мы не имели этого за 3.5 года администрации Байдена. Это было с точностью да наоборот». Конец цитаты. Спикер Палаты представителей утверждают, что Дональд Трамп может просто по телефону, еще одна цитата, угрожать и выдвигать требования противникам во всем мире. И на это обращают внимание, потому что в определенном смысле его боятся. Вот это, подытожил Джонсон, по-настоящему и ценится. Европа, между тем, продолжает помогать Украине боеприпасами. Глава чешского МИДа Ян Липавский перед началом заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе заявил, что в течение июля-августа в Украину доставят еще 100 тысяч боеприпасов. По его словам, сейчас к инициативе присоединились 18 стран, 15 из них уже выполнили свои обещания и сделали взносы. Это означает, что средств достаточно, чтобы доставить в Украину 500 тысяч боеприпасов до конца года, добавил Липавский. Ну а из Германии в Украину только что прибыла система ПВО «Патриот». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Долго до поведения Головкома Сырского. По фронтовій ситуації.
Был представлен обстоятельный доклад главнокомандующего Сырского о ситуации на передовой. Главнокомандующий лично посетил несколько бригад. Ключевым вопросом является обеспечение наших военнослужащих. Чего точно не хватает на каждом направлении и на всех наших основных позициях, так это, прежде всего, распределение боеприпасов и достаточного количества беспилотных летательных аппаратов. Мы уже можем сказать, что наша противовоздушная оборона усилена. Немецкая система «Патриот» прибыла в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский. Стране сейчас нужна помощь не только оружием, подчеркивают украинские чиновники. В частности, глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС призвал партнеров активизировать защиту и восстановление энергетической инфраструктуры. Он назвал 5 приоритетных шагов для срочной помощи украинской энергосистеме. Усиление противовоздушной обороны, быстрый ремонт и восстановление объектов генерации и распределения, децентрализация энергосистемы, увеличение импортных мощностей из ЕС и привлечение средств и оборудования от партнеров. Завтра же Кулеба отправляется в Китай, где по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И пробудет до среды. Пресс-служба украинского МИДа отмечает, что стороны проведут обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив развития двусторонних отношений. Пресс-служба украинского МИДа отмечает, что стороны проведут обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив развития двусторонних отношений. При этом главной темой обсуждения станет возможная роль Китая в достижении справедливого мира. Напомню, 2 месяца назад в Китае побывал с визитом Владимир Путин. Это произошло после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Пекин с визитом, чтобы выразить обеспокоенность поддержкой Китаем вооруженных сил России. Горячие дискуссии вызвали в Украине и мирные предложения бывшего британского премьера Бориса Джонсона. На прошлой неделе он встречался с Дональдом Трампом, после чего опубликовал в таблоиде Daily Mail колонку о своем видении мирного соглашения между Украиной и Россией. В чем оно заключается? Киев восстанавливает контроль над территориями по состоянию на 24 февраля 2022 года, для чего США дают ему все необходимое оружие и не блокируют дальнейшее вступление в НАТО. Кроме того, украинские военные в перспективе могут заменить американский контингент в Европе. России взамен предлагают определенные гарантии защиты русскоязычного населения в Украине и перспективы возвращения в группу 7. По мнению бывшего премьера Британии, именно Трамп способен воплотить этот план в жизнь. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что мирные предложения Джонсона отражают его собственные взгляды. Мы должны ценить его смелость, потому что он по собственной инициативе провел встречу с Трампом. Он пытался объяснить ситуацию в Украине. Такой голос очень ценен, потому что он имеет авторитет, признание и коммуникацию с коллегами из республиканской партии, сказала она. По мнению вице-премьера, цель предложений Джонсона – создать поле для дискуссий. К политическому перемирию в очередной раз призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Он считает, что Олимпийские игры, которые начнутся в Париже в эту пятницу, станут моментом перемирия на фоне попыток сформировать новое правительство после досрочных выборов. Летняя Олимпиада во Франции соберет более 10 тысяч спортсменов со всего мира, в том числе 140 от Украины. Об обстановке перед Олимпиадой и о том, в каких условиях приходилось готовиться украинским спортсменам, в материале «Голоса Америки».
33-е летние Олимпийские игры стартуют в Париже в эту пятницу. Украину во Франции будет представлять самая маленькая национальная сборная – всего 140 атлетов. Это наименьшая команда от Украины в истории Олимпиады. За 29 месяцев полномасштабного вторжения целый ряд спортсменов и тренеров, которые могли бы принять участие в Олимпиаде, погибли под обстрелами и на поле боя. По данным Министерства спорта Украины, страна потеряла 479 спортсменов и тренеров. Многие были вынуждены покинуть свои дома из-за опасности бомбардировок. К тому же в Украине разрушены более 500 спортивных объектов, включая 15 олимпийских тренировочных баз, так что атлетам часто негде тренироваться. Вот что рассказывает об условиях, в которых украинские спортсмены готовились к Олимпиаде, фехтовальщица Влада Харькова.
Мы провели бесчисленное количество часов без электричества, без воды, в темноте, холоде, жаре. Я думаю, мы прошли через все. И я думаю, что эти условия сделали нас сильнее, и мы готовы показать всему миру, что, несмотря ни на что, мы украинцы, и мы несокрушимы, как украинская нация.
Як українська нація, ми є незламні.
Россию и Беларусь на Олимпийских играх в Париже будут представлять в общей сложности 25 спортсменов под нейтральными флагами. После начала войны в Украине Олимпийский комитет отстранил российское отделение до дальнейшего уведомления. А перед играми в Париже оргкомитет отказал в аккредитации на Олимпиаде российским и белорусским журналистам, физиотерапевтам и ряду технического персонала, объяснив это опасениями, связанными со шпионажем и кибердиверсиями. Однако к играм допущены россияне, работающие в Международном олимпийском комитете. Всего до игр не допустили около 4000 человек из разных стран. Тем временем Папа Римский Франциск призвал международное сообщество установить перемирие на поле боя во время проведения Олимпийских игр в разных горячих точках планеты, включая Украину.
Давайте помолимся, братья и сестры, о мире. Давайте не будем забывать о страдающей Украине, Палестине, Израиле, Мьянме и многих других странах, которые находятся в состоянии войны. Давайте не будем забывать. Война – это поражение.
Еще раз напомню, Олимпиада в Париже начинается уже в эту пятницу. В заключительной части нашего подкаста мы часто рассказываем о репрессиях в России. Сегодня стало известно, что нашу коллегу, журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву приговорили к 6,5 годам колонии, признав виновной в распространении так называемых фейков о российской армии. Ранее в пресс-службе Верховного суда «Медиазоне» сообщили, что дело поступило в суд с грифом «Секретно», рассматривалось в закрытом режиме и приговор вынесли еще в минувшую пятницу. Журналистки вменили в вину распространение книги «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину», которую редакция «Идель Реалии» представила осенью 2022 года. Ранее президент США Джо Байден призвал Владимира Путина освободить Алсу, а также журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Однако Эван в итоге получил 16 лет колонии, а Алсу – 6,5. Муж Алсу Курмашевой, Павел Буторин, в интервью «Голосу Америки» несколько месяцев назад говорил о том, что российские власти, по его мнению, целенаправленно преследуют людей с американским гражданством.
Я совершенно уверен, что им так и происходит, что целенаправленно преследуют американцев. Конечно, эти два кейса несколько разные, связаны с разными обвинениями в адрес Эвана и в адрес Алсу. Но, тем не менее, действительно, их объединяет тот факт, что они оба являются гражданами Соединенных Штатов Америки. Ведь именно по этой статье, по этому параграфу Уголовного кодекса Российской Федерации в России могли обвинить много людей. что якобы они не донесли на себя в качестве иностранного агента. Но, тем не менее, они ждали, когда этим человеком именно станет гражданин, гражданка, в случае Алсу, США, и ее поймали, задержали и не выпускают уже из страны более 6 месяцев.
Зачем Кремлю американские заложники?
Ну, я не могу им в голову залезть, зачем они нужны. Возможно, какого-то обмена, пока я ничего такого не слышу. Но я уверен, убежден в том, что Алсу находится сейчас под стражей из-за того, что она гражданка Соединенных Штатов Америки и из-за того, что она журналистка Радио Свободной Европы, Радио Свободы.
Это был фрагмент из интервью Павла Буторина «Голосу Америки». Задержание Алсу, я напомню, ранее осудили правительства Канады, Чехии, Франции, Польши и Швеции, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, президент Европейского парламента, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ и Верховный комиссар ООН по правам человека. 3 года условно из-за публикации в соцсетях получил пенсионер Василий Романюта из Геленджика. Его признали виновным в повторной дискредитации армии и запретили в ближайшие 3 года размещать публикации в интернете. Сообщалось, что Романюта, среди прочего, репостил на свою страницу в Одноклассниках картинки с изображением Владимира Путина, на лбу у которого была литера Z, с пожеланием ему мучительной смерти. Помимо этого, пенсионер поддерживал умное голосование и выступал за освобождение Алексея Навального из колонии. Мужчину уже штрафовали ранее за дискредитацию армии. Тогда поводом для протокола стал одиночный пикет с плакатом, на котором была надпись «Фюрер Вовка Путлер – преступник. Его ждет Гаага». Конец цитаты. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах и рекомендовать друзьям. Также нас можно слушать на сайте «Голоса Америки» и в приложении «Эхо». Я благодарю своих коллег, которые принимали участие в подготовке этого выпуска. Я, Ксения Туркова, прощаюсь с вами. До завтра.